Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий у нас вопрос касается вопросов, заданных нами слушателями. Они их нам уже задали немало. Каюсь, мы за политическими событиями не часто обращались к ним. Наверное, сейчас самое время наверстать упущенное. И вот первый вопрос, который стоит вверху списка, видимо, он один из последних, который был задан. Вопрос Краснову. Можно ли жить в Чернобыле? Так как у нас передача на самом деле есть такой ведущий, который мог побороться с самим Вассерманом, хотелось бы задать такой вопрос для расширения кругозора слушателей. На Википедии в статье про Хиросиму написано, что там живет более миллиона человек. В 45-м от взрыва бомбы, мол, 2/3 от тогдашних 100 тысяч полегло. Но теперь вот этот город государственного значения, и там миллион. Тем временем в Чернобыле, как кажется, не живет вообще никто, или это не так. И этого слова все боятся как огня. Конечно, времени поменьше прошло, но с другой стороны, в Хиросиме все это время население якобы росло, в том числе и тогда, когда той трагедии было столько же лет, сколько сейчас этой. В продолжение темы хотелось бы задать еще один вопрос. Почему в домах Чернобыля стекла окон выбиты? В чем причина? Кто-то прошел и специально в каждое окно запустил камень, или это где-то так запрограммировано специально, чтобы каждое стекло через какое-то время само собой разбивалось. Там разбито именно каждое стекло, а не 80 или 90%. Можно самому убедиться, посмотрев на Яндекс.Панорамах. Между тем, я был в деревне, и в старых домах там стекла сами собой почему-то не разбиваются. Растолкуйте новичку, что к чему, было бы интересно послушать.
Ну, во-первых, для меня достаточно оскорбительное сравнение с Вассерманом по элементарной причине. Вассерман – это помойное ведро, в которое, так сказать, благодаря его мозговым качествам он в состоянии запоминать большое количество цифр, фактов, комментариев, бессистемно сложено большое количество знаний. Ну и, собственно, его отклонения в психике, они видны в его, так сказать, там, костюме, в его штанах, в его там, бесчисленных карманах и там, подвешенных каких-то предметах к нему. Так сказать. Человек психически неуравновешенный, так сказать, но тем не менее у него колоссальная память, и он этими фактами, так сказать, оперирует бессистемно. Так сказать. Они просто лежат в его мозгу, и он в состоянии вспомнить, там, когда, в каком году, какой император помер или наоборот родился. И, так, значит, система моих знаний, так сказать, она, во-первых, менее объемная, чем у Вассермана, это надо отчетливо понимать, так сказать. Я не обладаю таким уровнем памяти, но система моих знаний именно является системой. Если, например, я обучался в институте Московском геологоразведочном на факультете геофизики, кстати, по редким радиоактивным элементам, то, естественно, так сказать, я ориентируюсь и могу в состоянии ответить на вопрос, почему в Хиросиме жить можно на данный момент после взрыва, а в Чернобыле нельзя. Ответ исходит из вполне понятной вещи. Радиация сама по себе в небольших объемах ничего страшного не представляет. Мы живем в условиях радиации, не только солнечной, но и от большого количества звезд, бывших новых и сверхновых, которые так и пронизывают наш организм различными видами, так сказать, частиц. Кстати, зачастую достаточно высокоэнергично. И ничего страшного в этом нет. Равно как и большое количество минеральных соединений, вокруг которых мы ходим, ну, в частности гранит, он содержит большое количество уранов и продуктов его распада, которые в свое время, так сказать, распадаются по соответствующему закону, соответствующим, опять же, периодом полураспада. И мы получаем какую-то дозу радиации, которая не является опасной. Опасной является превышение, так сказать, этой дозы, причем в кратное количество раз. Это является плохо, и это известно, это изучено наукой. Ну, я уж не говорю об острой лучевой болезни, когда просто тот человек, если получает сильные дозы радиации, то он просто помирает в течение нескольких дней. Ну, со всеми промежуточными стадиями. Вот это количество радиации, дозу, которую человек получает, оно очень разное, и наука давно изучает этот вопрос, потому что он вопрос болезненный. Люди, когда начали работать с радиоактивными материалами, многие из них заболели, умерли, так сказать, не зная от чего. Вопрос этот изучался, вопрос серьезный, требующий осмысления. И существует целая наука, связанная с дозиметрией, так сказать, и соответствующими воздействиями на биологические элементы. Это все преподают в институте, и мне в свое время преподавали в институте. Я сдавал соответствующие зачеты и экзамены по этим разделам. Вкратце я могу сказать, что сами по себе частицы, мы знаем, так сказать, три наиболее, так сказать, известных. Это гамма-излучение, это излучение альфа и бета. Я не говорю о нейтронах, которые тоже объективно существуют, нейтронное излучение. И плюс большое количество разных экзотических частиц, так сказать, мюмизонов, так сказать, гиперонов, так сказать, и прочих, о которых, так сказать, сейчас нет смысла разговаривать. Самая страшная частица, которая наносит максимальный вред, это альфа-частица. Это не что иное, как атом гелия, лишенный электронов. Поэтому она называется так, гелий-2,4, так сказать, вот это ядро. Оно летит недалеко, оно летит в воздухе всего 8 сантиметров. От него можно защититься просто листом газетной бумаги. То есть проникающая способность у этой частицы, она маленькая, она нулевая. Но попавший внутрь организма, и я хотел бы на этом заострить внимание, она может попасть на слизистую оболочку и уж, так сказать, распадаясь от частицы, благодаря своей большой ионизирующей способности, то есть она, так сказать, атомы раздвигает на ионы положительные и отрицательные, она наносит большую дырку в этой слизистой оболочке по отношению к бета-частице, а тем более гамма. Гамма как раз проникающая, так сказать, далеко величина, может на десятки метров проходить там по Земле, но ее разрушающая способность, так сказать, она невелика. Поэтому каждая частица сама по себе неприятна. Нейтроны тоже очень плохи, потому что нейтрон, попав соприкасаясь с атомами водорода, а в организме человека много атомов водорода, мы на 90% состоим из воды, она вышибает протон из ядра, и протон уже заряженный, когда летит, он тоже наносит большой урон. Сам по себе нейтрон, он нейтрален, он особого вреда не наносит. Но попадая в частицы организма, так сказать, вышибая атомы протонов, они могут нанести большой урон, ионизирующий, так сказать, и нанести отрицательные действия. Значит, считается всегда не само излучение. Само излучение зачастую незначимо. Но считаются сразу несколько факторов. Во-первых, если ты находишься в Чернобыле, в Припяти, в городе, то когда на тебя продукты распада того топлива, которое вылетело наружу, попадает, значит, они не только воздействуют на тебя напрямую, от этого легко защититься респиратором, какой-то одеждой, которую потом можно постирать или выбросить, и защититься, и ничего страшного не происходит. Но они попадают в тебя внутрь с дыханием, вместе с пылью. Ты пьешь воду, которую, так сказать, там находится. Она тоже заражена. Ты купаешься в реке, которая тоже заражена, и тоже добавляешь себе. Ты не только сам по себе, так сказать, вот ходишь, ты ешь траву какую-то, так сказать, какие-то овощи, фрукты, которые там произрастают. В них радиоактивные элементы имеют свойство накапливаться. То есть процентное содержание в земле, предположим, там, условно говоря, там тысячная доля процента чего-либо. А в этих овощах и фруктах оно получается сотая доля, в 10 раз выше, чем в земле. А та корова, которая съела эту траву, которая выросла на этой территории, она еще больше получает. В ее мясе находится еще повышенное содержание. То есть есть биологические организмы, и трава, и корова, и рыба, которая плавает в воде, и червячки, которые там существуют, микрофлора, которая есть. Они имеют свойство накапливать. Вот эти, концентрировать у себя радиоактивные элементы. И особенно, когда они попадают в кости человека, например, близко к костному мозгу и все прочее, все это может привести. Это целая наука, которая описывает все эти вещи, и выводы этой науки говорят однозначно, что в Чернобыле жить нельзя. Почему? В отношении, опять же, сравнения с Хиросимой. Хиросиме энная доля радиации, так сказать, возникла от того, что взорвалась сама бомба, но это мгновенная, так сказать, ситуация, когда нейтроны полетели, и они потом исчезли, их уже нету. Значит, энное количество, там было и гамма-излучение, там было бета-излучение, альфа в небольшом количестве, оно, опять же, я подчеркиваю, не страшно на расстоянии. Но само по себе вещество, которое взорвалось, это все, порядка 10-15 килограмм. Будь то плутониевая бомба или урановая бомба, которые были применены Хиросиме и Нагасаки, они разные по химическому составу.
Да, плутония была в Нагасаки, по-моему.
Да, они разные были. В одном случае одна, в другом другая. Ну и то, и другое, так сказать, это полтора десятка килограмм. Потому что критическая масса, например, для того, чтобы состоялся взрыв, это 9 килограммов. Это цифра известная из данных физики. Что же касается Чернобыля, то там сотни тонн сотни тонн радиоактивного вещества, которое являлось урановым сырьем для, для вот этих вот для активной зоны реактора, они вылетели наружу и пылью разлетелись по этой самой. То есть само все количество, так хоть оно больше. Плюс к этому состав. Дело в том, что в какой-то период времени, сразу после взрыва, самым активным, так и самым зловредным элементом был йод, а точнее его радиоактивная разновидность йода, я конкретно не помню, изотоп радиоактивный, который имел такой свойство распадаться. Он был в тот момент на максимально активном. В частности, по этой причине рекомендация была тем людям, которые работали на Чернобыле, они капельку йода капали в стакан, небольшой, чтобы не обжечь себе слизистую. Выпивали этот йод для того, чтобы в костях, я уже говорил на эту тему, в костях, йод был избыточен и вымывался в больших количествах. И таким способом радиоактивный йод, который так или иначе все равно попадал в организм, он не находил места в костях и вымывался вместе с мочой из организма и вымывался таким способом. Поэтому вот это была такая, такая защита от йодистого вот этого радиоактивного заражения. Сейчас в данный момент йод, вот этот радиоактивный, весь практически распался. Потому что 10 периодов полураспада фактически приводят к нулю. Я на память не помню период полураспада вот того радиоактивного йода, но точно знаю, что 10 периодов полураспада уже прошло, и йод не представляет. Сейчас самую главную проблему представляет цезий-137, который имеет большой период полураспада. Он достаточно серьезно заразил ту зону Чернобыля, куда дул ветер, после того, как взорвался вот этот вот реактор. Ветер дул в определенную сторону, и, соответственно, он вынес. Есть участки на той же самой станции, которые не являются зараженными. Ветер вдул в обратную сторону, несмотря на то, что он находится рядом с реактором и прямо на территории атомной станции, там можно находиться длительное время. А есть участки, куда подул ветер, которые находятся на приличном расстоянии. Кстати, в Брянской области есть несколько пятен таких, куда отнесло вот эти радиоактивные облака, где высадились эти осадки, попали в грунт, попали в воду, вот эта пыль, и до сих пор представляет опасность. Поэтому рисковать не надо, и на короткую экскурсию можно приехать, опять же, с респиратором обязательно, чтобы внутрь так сказать, как можно меньше этой гадости попало. И походить, поблуждать, посмотреть ради экзотики. Это абсолютно нормальная вещь. Это допускается с санитарными нормами. Такие экскурсии проводят. Жить там, а тем более пить воду, тем более купаться, тем более есть овощи, фрукты, мясо, все прочее нельзя. И здесь надо доверять тем врачам, которые имеют оценочные категории вот тех объемов концентраций радиоактивных радионуклидов, которые существуют, которые могут привести к негативным последствиям. Поэтому здесь надо слушаться врачей и поступать так, как они говорят. Они говорят правильно. Они вооружены. Так сказать. Что касается разбитых стекол, я, честно говоря, не знаю. Во-первых, я не уверен, что там все разбито 100%. Во-вторых, радиация тут совершенно точно ни при чем. Это... А в-третьих, это больше всего похоже на то, как упаковку, когда из пузыриков полиэтилена так сказать, народ щелкает, вот не могут остановиться, пока все пузырики на упаковке не перещелкают. Вот, по-моему, битье стекол в Чернобыле сравнимо той же самой болезни психологической у человека, так сказать, и мальчишки или кто там, так сказать, шпана бьет стекла именно по этой причине. С радиацией это не связано совершенно точно.
Угу. Ну, я в качестве довеска хочу только сказать, что, конечно, это радиационная тема, хотя, с одной стороны, она тщательно изучается со времен первых ядерных взрывов, но, тем не менее, имеет в себе какие-то очевидные изъяны, с точки зрения того, насколько человеческий организм адаптируется к последствиям радиоактивного заражения и вообще какие именно в нем происходят мутации или не происходят мутации, и вообще насколько он, так сказать, способен к самозащите от тех факторов, которые оказываются для него непривычными, а именно это является вот радиоактивным заражением. Потому что действительно правы наши читатели, которые говорили, что на момент взрыва Хиросимы и Нагасаки, безусловно, были короткоживущие, скажем так, радиоактивные элементы, да, которые быстро распались и там нанесли свой урон, но после этого перестали действовать. Но в то же время и были, безусловно, долгоживущие радиоактивные элементы. Ну, в частности, плутониевая бомба, которая была сброшена на Нагасаки, она отличалась, по крайней мере, от урановой тем, что у плутония гораздо больший период полураспада, чем у урана. На тот момент, когда создатели бомбы, так сказать, это делали, они вряд ли задумывались над этими характеристиками. Вообще их задача была создать орудие уничтожения, а не защиты тех, кто будет жить после на этом поле. Но, тем не менее, и в Хиросиме, и в Нагасаке действительно жили люди. Они жили там все это время после этого взрыва. Было энное количество жертв, заболевших, так сказать, лучевой болезнью. Вот. Но, тем не менее, население тотально не вымерло. То есть оно каким-то образом, тем не менее, к этому адаптировалось. И в ходе этой адаптации стало ясно, что, видимо, все-таки какая-то форма жизни, несмотря на зараженность территории, возможна. Кстати, об этом же свидетельствует опыт не только Чернобыля, но и тех аварий, которые происходили у нас, ну, допустим, на известной аварии на комбинате «Маяк» в Челябинской области, когда там тоже фактически взорвались, так сказать, пошла цепная реакция в радиоактивных отходах. Но в той зоне жили и продолжают жить люди, и у них отмечаются некие изменения, так сказать, такого мутационного характера. Ну, в частности, например, они могут купаться, скажем так, в зараженных водах реки и ловить рыбу и есть ее, которую не могут ловить и есть, так сказать, те, кто приезжает только в эту зону, что показывает, что, так сказать, их организм каким-то образом адаптировался. Это не значит, что у них все в порядке.
Валер, это не очень подтвержденная вещь. В любом случае, чем меньше радиации, тем лучше, совершенно
точно. Нет, это понятно. Но также, ну, также
не
понятно,
привыкнешь к этому.
Также понятно и то, что в этой 30-километровой зоне осталось энное количество людей, очень небольшое количество, возможно, там стариков или, так сказать, так далее, тех, кто, в общем, решил, что им уже все равно ехать некуда и незачем. И эти люди не умерли там на второй, на третий год и на четвертый год. То есть смертность какая-то была, преимущественно среди ликвидаторов и среди местных жителей, наверное, тоже. Но и есть те местные жители, которые реально остались жить в зараженной зоне, и они продолжают там жить. То есть выводы эти, так сказать, они как бы неоднозначны. На мой взгляд, решающим фактором явился фактор административный. То есть в тот момент, когда произошел Чернобыльский взрыв, советское правительство уже представляло себе, что такое радиация и что такое последствия радиации, и поэтому просто административно как бы перевезло всех жителей, так сказать, распределило их по другим точкам, а возвращаться...
Правильно сделал.
Да, правильно сделал, я ничего не спорю. Вот, а, так сказать, вместо этого заселяться, естественно, в город, в котором есть какая-то потенциальная, но не очень ясная угроза, вряд ли кто захочет, особенно из тех людей, которые не пережил этот взрыв и не имеют какой-то адаптации к местным условиям жизни. А в Хиросиме этого тупо не было, точно так же, как и в Нагасаке. И выяснилось, что, тем не менее, население ценой жертв, но адаптироваться к этому может. Вот я думаю, что этот административный фактор, это тот реальный инструмент, который сыграл роль в, скажем, обезлюживание Припяти и продолжение жизни в Хиросиме и Нагасаке. Ну, а насколько это было справедливо или несправедливо, ну, наверное, время покажет. Но я не думаю, что в в Припяти произошло что-то радикально.
Валер, там радикально. Там есть фон вполне конкретный, так сказать, и он существует. В Хиросиме и Нагасаке этого фона радиоактивного нету.
Не, ну в Нагасаке, ну я не понимаю, вот есть период по распада плутония, да, он не зависит от того, где он взорвался.
Значит, плутоний сам по себе альфа-частицу изрыгает и больше ничего. Страшнее периоды, значит, то, что распадается. Количество само по себе плутония невелико, а продуктов его полураспада, его изначально было 0,5 килограмма. Изначально. Он преобразовался, более того, он распался за это время, и на данный момент, когда ты меряешь приборами, меряешь приборами радиоактивный фон, он там отсутствует или близко к норме. Если ты начинаешь мерить в Припяти, в тех участках, где выпали осадки из Чернобыльского реактора, там этот фон есть. И находиться там, так сказать, там, значит, опять же, для разных категорий людей существует, я далек от теории адаптации, я считаю, что это не очень правильно, это проявится там в 15-м поколении, адаптировались. Есть наверняка организмы, которые переносят радиацию лучше, есть какие-то хуже. Половина помирает, половина выживает. Это как раз называется смертельной дозой по научному определению. Когда 100 из 100 испытаемых 50 человек умерло, а 50 выжило, это называется смертельной дозой алкоголя, радиации, яда какого-то, все прочее. Угу. Научное определение смертельной дозы. Это выживает, потому что всегда индивидуальные способности есть организма. Из них 50% умерли, 50% выжили. Вот это называется смертельной дозой. С радиацией точно такая же ситуация. Кто-то, получив 50 БР, значит, выжил, кто-то скончался. Но это совершенно не определенно говорит, что он привык. Наоборот, в дальнейшем, так сказать, дальнейшее получение радиоактивной дозы человека, который предварительно был облучен, у него ситуация хуже. Это здесь аналогию можно провести с обморожением. Человек, если один раз обморозил палец, хотя бы даже не сильно, в дальнейшем этот палец у него мерзнет в большей степени. Вот радиация, она по своему действию сходна с действием холода, так сказать, вот обморожение по этой части. Поэтому в любом случае лучше туда не ехать, а если ехать, то ненадолго, и только за большие деньги, и с респиратором, и как бы, так сказать, и понимать, зачем ты там находишься, выполнил какую-то важную работу, заработал деньги и уехал как можно быстрее. Вот это абсолютно правильное действие.
Не, ну, это я говорил просто в ответ на вопрос нашего слушателя, который был задан текстуально так, можно ли жить в Чернобыле. На самом деле, все-таки не столько даже исходя из теории адаптации, хочу сказать, что в Чернобыле все-таки люди жили и живут именно в Чернобыле, потому что та станция, которая там работала, она, в общем-то, достаточно долгое время продолжала свою работу, несмотря на взрыв этого четвертого
реактора. Та часть сдула ветром.
Ну да, да, ну вот первая, вторая и третья, там, по-моему, части, они были закрыты совсем недавно, уже при незалежной Украине, а все остальное время они, в общем-то, работали.
И нормы радиации для людей, которые работают, они существенно выше, чем люди, которые живут. То есть, если ты приезжаешь на 8 часов, отработал, и ты находишься в защищенной одежде, в респираторе, ты отработал, на выходе тебя проконтролировали, тебя раньше выпускают на пенсию и все прочее, тебе разрешается принимать в год сколько-то БР. А если ты живешь, то тебе нельзя так. Во-первых, ты не защищен ни знаниями, ни спецодеждой, ни нормами по времени, ни пенсией, ни бесплатным молоком, ни чем-то. Значит, это доля радиации разрешается жителям в этой зоне меньше. И это справедливо. Это разработанные нормы, они существуют, опять же, они такие же осредненные, как люди, которые выпили литр спирта, и кто-то выжил, а кто-то не выжил. Вот из этой категории. Лучше не подвергать себя риску, это совершенно точно. Вот пользы, вот там никакой нет. Дезинфицирующих свойств радиации тоже не сильно отмечено. Не надо туда ездить.